Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Истина и дух. Аскетические опыты. Том 1». «И человек сознался пред Господом, что знамения, зримые телесными очами, привели его к вере, привели к зрению умом. Вем, — говорил он Господу, — яко от Бога пришел еси учитель. Никто же бо может знамений сих творите, аще не будет Бог с ним. А человек этот имел ученость земную».
Вот опять же, возвращаясь, да, и к Евангелию, и к нашему с вами разговору. Например, из Евангелия, где человек говорит, что «я верю, что ты пришел от Бога, что ты учитель от Бога, потому что то, что ты творишь, никто не может творить, если не будет Бог с ним». Да, ученый человек, да, знал, умом знал, да, выучил там законы какие-то духовные, священное писание знал, а опыта не имел. И вот вследствие своей нашей общечеловеческой такой плотской настроенности, только когда он телесными глазами увидел, только тогда и поверил. Увидел чудеса, имеется в виду.
«Многие очами видели Спасителя, видели его божественную власть над всей тварью в творимых им чудесах. Многие ушами своими слышали его святое учение, слышали самих бесов, свидетельствующих о нем, но не познали его, возненавидели его, посягнули на ужаснейшее злодеяние, на богоубийство. Так глубоко, так страшно наше падение, наше омрачение».
Мы согласимся со святителем Игнатием, что действительно падение наше страшно. И опять же, вот как мы должны с вами читать вот эти слова и святителя Игнатия, и других отцов, что когда они пишут о покаянии и пишут об обличении греха, мы должны понимать, что пишутся это про нас, а не про кого-то другого. Потому что можно же подумать, ну это про иудеев написано. Это написано про человечество. Иудеи это были только представители всего человечества, да ведь? Но они не могли в Африке в то время там узнать о Господе. Хотя узнавали, кстати. Зря я сейчас африканцев упомянул. Ведь бегство после Рождества, когда преследовал царь Ирод Христа, и бегство Пресвятой Богородицы с праведным Иосифом и Спасителем, младенцем, как раз и было в Египет, в Африку, да? Ну, допустим, из других там каких-то отдаленных стран. Они не могли сами услышать Христа своими ушами, там, увидеть его своими глазами, видеть чудеса. Но даже если бы пришел Господь не в Иудею, а пришел бы, я не знаю, на место, где жили славяне, произошло бы то же самое. То же самое, даже сомневаться мы не должны. Пришел бы он в место, где живут сейчас европейцы, и там бы было бы так же, в Африке бы было так же, в Америке было так же, в Австралии было так же. Почему? Потому что дело не в том, что иудеи самые злые из всех людей, а потому что они обыкновенные представители человечества. Что будь русские на месте иудеев, да, и Господь бы изначально русских бы избрал, и мы там поступили бы так же. Потому что вот повреждение грехом настолько сильно, настолько отягчает человека, что истина, которую говорил Господь, раздражала людей. Вот сколько в Евангелии, да, мы можем такое видеть? Это было бы с каждым человеком, вернее, с каждым народом. Поэтому это нужно относить и к себе в том числе, что я это Евангелие слышу сейчас тоже своими ушами на богослужении. Вижу своими глазами текст Евангелия. Но изменяемся ли мы быстро, да? Нет. Слышим ли? Нет. Понимаем ли Евангелие? Опять скажем нет, по-честному, потому что нам нужны толкователи. Своим умишкам начнем толковать и опять начнем ересь какую-нибудь придумывать. Вот, поэтому тут неудивительно, что так произошло. Действительно, омрачение наше.
Кажется, достаточно прочитать одну главу Евангелия, чтобы познать говорящего в нем Бога. Глаголы живота вечного имаши, Господь и Бог наш, явившийся нам в смиренном виде человека, и мы веровахом и познахом, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго.
Да, вот нам святитель Игнатий как раз и говорит, продолжая эту мысль, что нам не надо огорчаться, что мы в то время не жили, да, и не слышали Господа сами. В Евангелии, вот там, источник его голоса. Голоса, который звучит не в уши, а голос, который воспринимает ум. Но если мы правильно настроились, конечно, и с толкованием читаем. То есть слова жизни вечной имеем. Это Господь Бог наш, явившийся нам в смиренном виде человека. Христос, который вочеловечился, стал человеком. Бог, истинный Бог, ставший истинным человеком. И мы веровали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. Такие слова. То есть эти слова апостолов, но которые во Христе увидели Сына Божьего. Также и человек, если будет изучать Евангелие с верой и с толкованием святых отцов, он также познает Бога. Почему? Потому что слова Евангелия – это вот эти самые глаголы живота вечного, что в переводе означает «слова жизни вечной». Чем более внимательно человек к ней прикасается, помните, мы с вами статью разбирались, если знаете, о чтении Евангелия, тем более оживляется его душа. Это закон, который мы, опять же, должны не забывать.
«Вещает само истина. Аще вы пребудете в словеси моем, воистину ученицы мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы. Изучай Евангелие, и будет из него вещать тебе неподдельная святая истина».
Ну, мы уже немножко убежали вперед. То, что святитель Игнатий как раз нам сейчас подтверждает, да, что изучай Евангелие, и будет из него вещать тебе неподдельная святая истина. Замечательно. Но нужно не просто читать механически, как мы говорили, а уразуметь истину, да? Уразумейте истину, и истина освободит вас. Вот слова удивительные. Уразуметь – это не просто прочитать, а уразуметь – это значит понять. Уразуметь – это значит не просто понять, а еще и пытаться делать. И она освободит вас. Как освободит? Освободит от самого страшного плена – это плена греха, плена сатаны. Когда у человека будет появляться новое понятие, он начнет уже по-другому пытаться жить. И постепенно Господь сделает его свободным. Свободным и от внешнего проявления нападок сатаны, но в первую очередь сделает его свободным внутренне. Это самое важное – свобода, потому что мы внешне можем быть не свободны. У нас обязанности, какие-то труды, какие-то долги, да, перед людьми. А внутренне человек становится свободным, потому что он не связан грехом.
Все-таки атмосфера внешняя. Вот говорят, что можно в миру спасаться. Некоторые святые отцы, они вообще жили в таких условиях, что вокруг подвижники начала 20 века, российские наши, вокруг было не...
Начало 20 века, когда было все нормально. Вот как раз середина 20 века.
Ну, может быть, да, середина.
То есть новомученики, исповедники российские имели в виду.
Но все-таки, мне кажется, если есть такая возможность, наверное, нам, простым людям, лучше атмосферу, ну, все-таки стараться изменять. Потому что это какую нужно силу иметь духа.
Ну, давайте мы тут правильно такие поставим, правильные ценности, так скажем, да, приоритеты. В миру всегда было жить тяжело. Всегда. Не было такого момента, когда жизнь вообще была легкой. Кроме вот нескольких каких-то временных отрезочков, когда Адам жил в раю. Там было легко жить. После этого момента жить человечеству трудно, независимо от времени. Это очень легко доказывается. Вот давайте возьмем 100 лет назад. Дворянину было очень тяжело. Была необходимость более, чем у нас с вами, участвовать на балах, там, участвовать на каких-то приемах, соответствовать там в одежде, соответствовать в доходах, понимаете? В образовании, еще что-то. И это все очень сильно отвлекало людей. Возьмем крестьян. Это люди, которые вынуждены с утра до вечера заниматься хозяйством, да ведь? Вот, у них тоже было мало времени. Почему, допустим, преподобный Серафим Саровский дает такое молитвенное правило, помните, да, Серафимово правило? Три раза Отче наш, три раза веру и Богородица Дева Радость. Да, почему? Потому что крестьянин вставал, ему вот так вот вычитывать акафисты было некогда. Но мы забываем, правда, что это правило о внутренней молитве, на самом-то деле, потому что целый день предполагается, что ты это правило продолжаешь. То есть нужно там... Я сейчас без подготовки могу наврать, но полдня нужно было там одну молитву, да, произносить умом, вторую половину дня другую. То есть это на самом деле не так просто, это не освобождение от молитвы-то вовсе, а призыв к внутренней молитве, на самом-то деле. Здесь так посмотреть-то практически. Вот. И людям было очень трудно, потому что они были безграмотные. Вот работали. Вот, и никогда не было легко. А в наше время, наоборот, более удобно, чем, допустим, в 19 веке, я так думаю. Почему? Потому что мы живем, ну, кто живет в городе, ну, и в поселках тоже, и в деревнях тоже, так можно сделать. Можно стоит будет так устроить, что мы будем посвободнее даже, чем наши предки. У них не было 8-часового рабочего дня. Они работали от зари до зари. У нас с вами, вот мы отработали 8 часов, да, и имею возможность быть дома. У них не было пятидневки. Только воскресенье был выходной день. У нас с вами пятидневка, как правило, да, два дня. У них не было отпусков, у нас есть отпуска. У нас есть больничные, у нас есть пенсии, мы очень сильно отличаемся. Нам не надо таскать воду, кипятить ее, чтобы помыться. Вот открыл кран, у тебя течет. Не надо печку топить. Все у нас есть. Лошадей содержать. Сел в трамвай, поехал в машину. Да? В некотором смысле нам проще. Письма не надо писать. Позвонил родителям и все. Легче. Время как бы больше, да? А куда мы его тратим? Мы его тратим на как раз на всякую суету. На телевизор, там, на развлечения. Вот как раз вот это мы и можем подправить. Не вообще мир, да, и культуру. Мы не можем ее исправить. Но мы можем исправить то, что у нас дома. То, что в нашей власти. Мы же не можем там государство поменять, там, или культуру поменять людей, своих соседей, да, культуру своих соседей поменять. Вот они привыкли пьянствовать каждую пятницу, например. Я же не могу их поменять. Это не в моей власти, да, ведь это их жизнь. Но я могу сделать так, чтобы самому это время им не уподобляться. Это же в нашей власти. Вот, поэтому вот эти вот разговоры про ужас, они, конечно, это ужас, но что ну, как у нас происходит. Но я предлагаю все-таки и не забывать, что у нас есть возможности. Вот дома у себя устроить вот ту самую духовную крепость, которая и помогла бы нам спасаться. А спасаться в миру можно. Не надо нам придумывать, что нельзя спасаться. Каждый спасается на своем месте. Потому что если бы было бы угодно, чтобы Богу, чтобы мы все были монахи, да, вот он бы написал, что только монахи спасаются. Тогда бы у нас было огромное количество монастырей, маленькое количество детских садов, и через пару поколений все вымерли, как мамонты.
Может вещать истина и внутри человека. Но когда это? Тогда, когда, по слову Спасителя, человек облечется силою свыше. И когда приидет он, Дух истины, наставит вы на всякую истину.
Вот, можно вернуться к началу этой статьи. Святитель Игнатий говорит, что не обольщайтесь, что без учения, без научения, без опыта у вас в сердце будет звучать истина. Не обольщайтесь. Но почему? Оказывается, возможно обольститься, да, подумать, что мы уже просветились Святым Духом. А святитель Игнатий нам дальше пишет вот в этом тезисе, да, что, оказывается, истина может вещать в человеке. Но это вещание надо понять как. Вещание – это значит говорение, да? Это не означает, что вдруг человек услышал голос. Но когда он услышал голос, это уже близко к какому-то психиатрическому болезненному состоянию. Тут не об этом идет речь. Не надо думать, что мы должны напрягаться, вслушиваться в себя. Не об этом идет речь. Вот почему говорится так, что у подвижников, что там, допустим, молитва научит. Вроде бы ты читаешь молитву, как она чему научит? Оказывается, при внимательном настроении можно действительно научиться видеть свое состояние, научиться сокрушаться, научиться видеть, насколько у тебя не получается. То есть даже молитва внимательная, попытки внимательно молиться могут научить человека. Там ли келья тебя научит, да, такие тоже интересные слова. Мы сейчас не будем их разбирать, они очень глубокие, нам с вами, живущим в миру, непонятные. Просто вот о чем речь идет? О том, что постепенно так меняется внутренний настрой человека, что вот эти наши святые истины, которые умом мы услышали, промелькнули и не заметили, они открываются человеку в глубине. Опытно, опять же. Понимаете? И это происходит тогда, когда освящается человек Духом Святым. Вот как можно объяснить человеку, который редко причащается, что причастие – это благо? он-то не пробовал никогда, понимаете? Причаститься раз в год или там четыре раза в год и не знает, что за благо причаститься, понимаете? А христиан, который часто причащается, он скажет, что без этого я жить уже не могу. Вот на, истина уже открылась, да, вещает в нем не словами, а потребностью, ощущением, да, желанием. Или после причастия человек себя ведет уже по-другому, он более сосредоточен, внимателен, да, он глубокий становится. Кто его научает в этот момент не болтать, не хохотать, не бегать там и не изображать из себя ничего? Опять же, смотрите, научение. Вот с точки зрения науки, что произошло? Да ничего не произошло. Поставил человек, попели песнопение, принял, ну, я не хочу, чтобы не восприняли как богохульство сейчас то, что я скажу, да, но с точки зрения вот неверующего атеиста, допустим, да, что воспринял человек в причастии? Немножко вина, немножко хлеба, да? И вдруг он выходит со светящимся лицом, с молитвой, его оскорбляют, он терпит, он духовный такой стал. Откуда это произошло? Он, правда, растерял там через несколько дней. Но суть вопроса-то в чем? У него был опыт. Откуда это появилось? Никак наукой не объяснишь. Ни наукой о человеке, ни материальной наукой, ни естественными какими-то науками. Это вообще ничем не объясняется. Это чудо. Удивительно. Вот так Господь научает человека. Или как после исповеди человек оставляет грехи. Потому что как это, какой наукой, каким знанием можно это объяснить? Что после искреннего сокрушения у человека ослабляются страсти. Да ничем не объяснишь это удивительное дело. Но если человек опытно это не познал, не ходит регулярно на исповедь, не разбирает свою жизнь, не смотрит за собой, да, не кается в своих поступках греховных, он это не узнает. Никогда истина не будет в нем вещать. Поэтому мы должны с вами правильно понимать, что переведем, что свыше, то есть Господь пошлет, придет Он, Дух истины, и наставит человека на всякую истину. Тут имеется в виду, опять же, то, что вот человек, раскаявшийся, исправляющий свою жизнь, Господь постепенно будет ему как раз вот под всякой истиной, еще раз скажу, это разные стороны христианской жизни. Как заповеди применить, как они потом естественными становятся для человека. Понимаете? Он естественно уже живет. Не просто думает, как робот, так, что я должен сейчас сделать, а именно уже становится частью его самого. Вот уже вещает Господь в этом человеке через его дела, его образ жизни, слова, через ощущения покаянные.
Если же прежде явственного пришествия Святаго Духа удела святых Божиих, кто возомнит слышать внутри себя вещающую истину? Тот льстит только своей гордости, обманывает себя. Он скорее слышит голос того, кто говорит в раю: «Будете яко Бози». И этот-то голос кажется ему голосом истины.
Да, вот замечательное предупреждение. То, что мы сейчас с вами говорим, да, как Дух Святый вещает в человеке, это же не наш с вами опыт. Это опыт святых и удел, то есть это часть, так скажем, уже достоинство святых. Наш с вами уровень — это уровень людей, только борющихся, начинающих, может быть, только осознающих необходимость борьбы с грехами. И поэтому не надо думать, что мы можем вот находиться в таком состоянии, что нас вещает эта истина постоянно, да? И нам предлагает святитель Игнатий, что если мы так себя начнем оценивать, что я уже достоин этого, да, что я уже освященный, что во мне действует благодать Святого Духа, то это как раз и будет уже лесть, то есть обман. Тогда, получается, действительно действует истина в человеке, когда он видит свое недостоинство, понимаете? То есть покаяние, наоборот, привлекает человека. А если человек начинает или придумывать себе, или вот воображать то, что вот он духовную жизнь, да, сам не понимает, а начинает воображать, там, действие благодати, или что в нем, что он может что-то делать, да, чудеса там совершать. Научать в первую очередь, то в этом случае человек находится в прелести. Как вот мы, льстит, да? Льстит своей гордости. Действие благодати Святого Духа происходит не так, что человек начинает там кого-то учить, это тайные внутренние вещи происходят с ним. Он понимает, что он недостоин вообще никого учить. Поэтому мы с вами должны, читая эту статью, понимать, что этот голос, который он воспринимает за голос истины, да, этот человек, в горячке, там, бегущий, что-то там делающий, это голос сатаны. Это обман.
И он способен это понять, человек? Сам.
Если он глубоко находится в таком состоянии, он не поймет. Только вследствие скорбей и падений он только это может понять.
Но нам предостеречься от этого можно тем, чтобы никогда не думать о себе, что ты познал.
Да, конечно, мы не должны об этом думать. Как только понял, что ты что-то узнал, ты, все уже больше не надо, ты уже погибающий. Только смирение привлекает Бога. А человек, который уже о себе что-то думает такое, что он что-то достиг, такой человек уже находится в очень опасном состоянии.
Познавать истину из Евангелия и святых отцов посредством чтения, причащаться живущему в Евангелии и святых отцах Святому Духу – великое счастье.
Угу. Удивительные слова, да? Удивительные слова. Насколько бывает не так в нашей жизни, когда вот, ну, нужно, по идее, почитать что-то, да, духовное, и скучно, неинтересно, кажется, ты как-то откладываешь на потом. А для тех, кто уже, вот как святитель Игнатий, святые уже люди, да, для них это великое, оказывается, счастье. Ни на что не поменяют. Ни на сериал, ни на болтовню с друзьями, ни на прогулки, ни на саможаление, ни на лежание, ни на отдых, да. Насколько это вот удивительно. Вот про преподобного Серафима Саровского тоже в житии написано, что он каждый день перечитывал Евангелие. Не просто вот по главке, да, вот читал полностью. Это было его основное чтение. Удивительно, да? И понятно, вот после этих слов, понятно, почему так. Потому что это великое счастье. Человек от этого счастья не отказывался. Удивительные слова. Насколько вот опыт святых и нас наш не соответствует.
Да. Высшего счастья, счастья слышать истину от самого Пресвятого Духа, я не достоин, я не способен к нему. Не способен выдержать его, сохранить его. Сосуд мой не готов, не окончен и не укреплен. Вино Духа, если было влито в него, расторгло бы его и само пролилось. А потому Всеблагий Господь мой, щадя немощь мою, долготерпит о мне и не представляет мне в снеть сильного духовного брашна.
Вот святитель Игнатий как раз и говорит, почему вот такая разница происходит, да, между духовным опытом духовностью людей, когда для них Евангелие читать и святых отцов читать, это счастье, и вот нашей неспособностью воспринимать это. И тем более не за счастье, да, за труд у нас пока воспринимается. Недостоин, говорит он. Недостоин почему? Потому что я не могу вместить. Вот образ замечательный принимает, вино духа, да, вот под, как Господь говорил, что не вливают молодое вино в ветхие мехи. Потому что молодое вино еще дображивать будет, и мехи испортятся, порвутся. И раз порвутся, мех, он же, это же не бутылка, это же все-таки из шкуры сделанная емкость. Она порвется, и ты просто и вино потеряешь, и мех этот самый, емкость эту потеряешь. И святитель Игнатий нам что говорит? Что поскольку мы не готовы, мы не должны огорчаться, что вот мы не такие, как святые. Господь хорошо знает, что мы не способны воспринять всю эту глубину духовного опыта. Ну что же, бросать теперь? Отчаиваться теперь, да? Как часто бывает, когда человек вот почитает святых отцов. Нет, он говорит, Господь долготерпит о мне. Господь же долготерпелив, у него нескончаемое терпение. Это означает, что если человек не бросает и трудится, поэтому потихонечку человек терпит, Господь терпит человека, вот нашу немощь, нашу невоспособность, да? И поэтому, не предоставляя сильного духовного брашна, брашна – это пища, значит, не дает нам сильной духовной пищи, а дает понемножку, значит, в ту меру, которую мы можем воспринять. Поэтому огорчаться не надо, поэтому нужно, как мы с вами и говорили раньше, обсуждая статью святого Игнатия о чтении Евангелия, читать регулярно, да, святых отцов, читать регулярно Евангелие, постепенно, постепенно будет открываться что-то больше. как со всякой духовной литературой происходит, что регулярное чтение одного и того же, возможно, святитель Игнатия взять духовного аскетического опыта, да, духовные труды, перечитать все тома, потом взяться заново, и ты будешь думать, что ты вообще с нуля взял. Потому что уже изменился, да, немножко что-то забыл, что-то уже по-другому смотришь, прочитал, что-то такие замечательные вот мысли, да, увидел. Проходит годик, касаешься снова и снова открываешь для себя что-то новое. Вот, поэтому это удивительное дело, вот эта вот духовная пища, да, которую Господь дает. Но нам не надо огорчаться, мы грешники, у нас такой вот путь очень медленного восхождения. Давайте дальше.
Сотник признал себя недостойным принять Господа в дом свой, а просил, чтобы пришло в этот дом всемогущее слово Господа и исцелило отрока. Оно пришло, совершилось знамение, совершилось исцеление отрока. Господь похвалил веру и смирение сотника.
Нам можно показаться, что это немножко как бы нелогичный тезис. Да, вот, говорится про сильно обращенный, друг сотник. Нет, это очень логично. Святитель Игнатий как раз нам говорит, что вот показывая этого сотника евангельского, которому Господь хотел прийти в дом и исцелить его отрока, он же как сказал? Что я человек под властью, да, то есть я сам нахожусь на службе у кого-то. Мне скажут, я иду, и у меня есть мои подчиненные, я приказываю им, они делают. Поэтому ты только скажи, и будет все, что ты хочешь. И Господь как сказал, что в Евангелии как говорится даже, что удивился Господь, что не нашел такой веры среди иудеев. Это был сотник, это был римский воин. Смотрите, как интересно, что если человек будет верить и трудиться, и смиряться, что понимает, что он недостоин вот, воспринять всю истину в полноте, то Господь как раз и пошлет это исцеление. Под отроком тут надо понять наш ум, да, который начнет воспринимать, наше сердце, которое начнет рождать правильные чувства. Поэтому это все очень логично. Узнавая о духовных вот этих вот степенях, ступенях, да, мы не должны огорчаться, что я не сделал, или я в миру живу, поэтому невозможно мне. Давайте вот будем похожи на этого сотника. Это очень-очень интересный образ. Человека, который настолько верит, что одно слово достаточно Бога. Вот, а Господь же в наше время действует всегда. Так же, как и раньше. Вот, поэтому если мы будем как этот сотник, что Господи, если угодно тебе, сделай. И не надо ждать, чтобы он пришел сам, да, чтобы мы стали свидетелями каких-то явных чудес. Вообще за чудесами бегать не надо. Вот какая вера у нас должна быть, как у сотника. Ему не надо доказательств, он верит.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.